Глава 13. Около полуночи Володин заметил странное оживление на гречишном поле. Похоже было, что там скопилось много людей и машин. Посланный туда для выяснения младший сержант Фролов вскоре вернулся и доложил, что это отступает какой-то пехотный батальон и несколько приданных ему батарей, что им приказано отойти за Соломки, что впереди уж наших никого нет. Гречишное поле было заминировано, оставлен только небольшой проход возле березового колка, и в этот-то проход и пропускали теперь минеры, отходивший батальон. Долго, почти до самого рассвета, гудели машины, долго тянулась редкая, то обрывавшаяся, то вновь смыкавшаяся цепочка усталых, утомленных солдат. Темными, сгорбленными силуэтами двигались они по гребню, спускались в лог и снова появлялись, но уже на противоположной стороне. И шли дальше, медленно растворяясь в темноте ночи. Володин хорошо видел их, пока солдаты шли по гребню. Он провожал их тоскливым взглядом, не испытывая ни злости, ни досады на этих понуро шагавших людей. С холодным равнодушием думал он о том, что нет теперь впереди неукрепленной оборонительной линии, которая еще вчера казалась несокрушимой. Ни заслонов, ни прикрытий, нет ни одного нашего солдата, а есть враг, есть ничейная земля между двумя линиями окопов, и эта земля начинается сразу же за бруствером. Стоит только протянуть руку. Были минуты, когда Володин страстно желал, чтобы бой разгорелся здесь, на подступах к Соломкам. Но сейчас, когда то, что он только предполагал, становилось явью, когда противник действительно подкатился под самые Соломки и с часу на час мог атаковать позиции, ни в мыслях, ни в чувствах уже не было прежней решимости. Думая о предстоящем бое, он прежде всего думал о том, сколько в Соломках и где размещены пушки, минометы, пулеметы. Он восстанавливал в памяти все, что знал, видел раньше и мог сейчас припомнить. Он думал о противотанковой батарее в березовом колке. Хорошо, что она стоит так недалеко, что не снялась и не снимается, что там наверняка отличные ребята и в трудную минуту всегда поддержат огоньком. Хорошо, что в лагу минометы. Он не заметил, как задремал, но и в дремоте продолжал думать о бою. Он не слышал, как по ходу сообщения к нему в окоп пришел капитан Пашинцев, как капитан разговаривал с хитрым и смекалистым бывшим иртышским лодочником-связистом Ухиным. Володин проснулся от резко извиняющего шаг тишины. Пока протирал глаза, соображая с просони, что к чему, пока с удивлением смотрел на прямую спину капитана Пашинцева, узнавая и не узнавая своего ротного командира. В синей рассветной тишине родился шепелявый, стремительно нарастающий звук, и почти в то же мгновение позади окопа с оглушительным грохотом разорвался тяжелый фугасный снаряд. Потом белое пламя разрыва взметнулось впереди, будто над самым брустером, и уже вся передовая загудела от взрывов. Снаряды ложились густо и рвались с таким надламывающим душу треском, что Володин, как ни старался держаться смело, невольно прижимался к стенке. Он неотрывно следил за Пашинцевым. Капитан не поворачивался, и Володин по-прежнему видел лишь его прямую спину. Ему казалось, что капитан совсем не обращает внимания на огонь. Лишь когда взрывы ложились близко от окопа, Пашинцев наклонял голову, но тут же снова приставлял глазам бинокль и смотрел вперед. Володин сделал усилие и подошел к капитану. — Что, страшно? — прокричал капитан. — Страшно. — Это хорошо. Володину показалось странным. Что ж хорошего в том, что ему страшно? Может быть, хорошо относится к чему-то другому, чего он, Володин, не знает, но что знает, видит Пашинцев. Володин вынул из чехла бинокль и так же, как Пашинцев, посмотрел вперед. Над полем густо висела пыль, он ничего не увидел, кроме этой серой, все заслонившей собою пыли. Обстрел с каждой минутой усиливался. С диким воем сирен обрушились на позиции юнкерсы, и Пашинцев, и Володин были вынуждены укрыться в щель. Казалось, и справа, и слева, и впереди, и позади командного пункта, до самого шоссе и дальше, до развилки, все было охвачено огнем, кипело и клокотало. Хотя Володин, как и вчера, пока всего-навсего отсиживался в щели, и каждую секунду, как и вчера, мог погибнуть, страшивший его нелепой смертью, хотя все было как вчера, та же щель, те же сыпучие серые стены, тот же удушливый, горячий, перемешанный с пылью запах толы и крови, тот же стелившийся по земле и заставляющий цепенеть гул и грохот. Но сегодня это же был бой, и где-то там, за лесом, как вчера, а здесь, рядом, вокруг, и он, Володин, находился в центре этого боя. Из всего того, что раньше слышал от очевидцев, что знал сам по тем небольшим боям, в которых ему приходилось участвовать, Володин сейчас отбирал нужное и мысленно переносил в обстановку разгоревшегося под соломками сражения. Он ясно представлял себе, что под прикрытием арт-огня немцы сосредоточиваются для атаки. Нужно быть наготове, нужно смотреть вперед, чтобы не быть застигнутым врасплох. Его удивляло и тревожило спокойствие и хладнокровие Пашинцева, который, как казалось Володину, и не собирался выходить на КП. Порой Володину представлялось, что он уже слышит рокот подползающих танков. Тогда он смотрел на запаленное лицо капитана и старался угадать, слышит ли Пашинцев то, что слышит он, Володин. Но уже снова не рокота, не совершенно отчетливо вносившего лязга гусениц, один сплошной гул канонады. Но то, о чем забывал возбужденный Володин, хорошо знал и помнил Пашинцев. Пока идет обстрел, атаки не будет. А слишком близко подойти к траншее немцы не смогут, потому что впереди заминированное гречишное поле. За это он был спокоен. Его волновало другое. 20 минут с неослабевающей силой длится арт-налет, а это значит, либо у немцев недостаточно сил для мощного удара, потому они стремятся орудийным огнем подавить оборону, либо выбрали этот участок для главного удара и потому хотят использовать все средства, чтобы одним броском прорваться к шоссе. Пашинцев колебался, что правильнее, и брал второе, худшее. И сейчас же мысли его устремлялись к своим позициям, к той длинной и извилистой, с боковыми щелями и запасными окопами траншеи, которую он не мог сейчас видеть, но которую чувствовал как собственную руку, как часть себя, и по тем еле уловимым в общем грохоте боя приметам старался определить, какие потери несет рота, как она встретит атакующего противника. Он же теперь начинал понимать, что едва ли удастся остановить лавину вражеских танков, что их придется пропускать и отсекать пехоту. Он думал об этом с уверенностью, и потому что сами артиллеристы, командир полка Табола, предложили такой план боя, как тогда на Барвенковском, заросшем бородой капитан. И еще потому, что рота прошла обкатку, и каждый солдат знал, что ему нужно делать, если к траншее прорвутся танки. Знал каждый командир отделения, что нужно делать. Знали командиры взводов. И Володин, которого Пашинцев считал малоопытным, который перед самым боем вчера неожиданно лишил своего надежного помощника, старшего сержанта Загрудного, был рядом и держался, что особенно радовало капитана стойко. Вполне устраивал Пашинцева и окоп с ходами сообщений к траншеи, блиндажу, потому что он находился как раз в центре обороны роты, и с него легко можно было передавать команды по цепи и руководить флангами. Потому-то и был спокоен Пашинцев. И с присущим ему хладнокровием терпеливо переждал налет. Но и Володин как не волновался, как не опасался быть застигнутым врасплох атакующим противником, не решался выйти из щели и взглянуть вперед. Каждый раз едва порывался встать, снаряды ухали так близко, и осколки с таким шквальным порывом впивались в стенки, что не хватало храбрости не только подняться, но даже пошевелиться. Вся рота, весь батальон, вся потонувшая в пыли и желтом толовом дыму соломкинская оборона притаилась, пережидала налет. Но то, что соломкинцам еще только предстояло увидеть, черный ромб танков, хорошо видели с командного пункта дивизии. Этот огромный черный ромб будто откололся от леса и двинулся к гречишному полю. «Танки! Танки! Танки!» — надрывались у телефонов связисты. Танки с каждой минуты набирали скорость, но издали казалось, что они ползли медленно, переваливаясь с пригорка на пригорок. Впереди колонны, подпрыгивая, как мячик, катился маленький легкий танк. Он словно разведывал дорогу. Стоило ему чуть отклониться вправо или влево, как сейчас же вся ромбовая колонна меняла курс. Когда Володин и Пашенцев вышли из щели и поднялись на КП, маленький легкий танк был уже недалеко от гречишного поля. Сначала они и увидели только этот, нырявший в пыли маленький танк, и Пашенцев, предполагавший худшее, и уже успевший свыкнуться со своей мыслью, и теперь вдруг увидевший совсем другое, незначительное, пустяковое, в сравнении с тем, что ожидал, Пашенцев даже весело присвистнул. Но уже через секунду сквозь еще редкие восседавшие пыли просветы показались тяжелые танки, а еще через секунду отчетливо стала видна вся громыхавшая сотнями гусениц наступающая колонна. Пашенцев снова присвистнул, но уже без той веселой нотки, как минуту назад. Теперь, как и Володин, он тоже во все глаза смотрел на мчавшуюся по пшеничной осыпи колонну, но в то время как Володин, впервые наблюдавший танковую атаку, поражался грандиозности зрелища. Пашенцев, который сразу заметил и необычное ромбовое построение, и необычную для атаки стройность и слаженность, старался понять замысел противника. В центре ромба двигались легкие танки, самоходные пушки и гусеничные тягачи с автоматчиками-десантниками, а по бокам тяжелые танки. Они как бы прикрывали своей броней всю громадную железную лавину. Для Пашенцева это было не просто необычным, как для новичка Володина. Пашенцев имел вполне определенное представление о танковых атаках. Танки движутся рассыпным строем, и также в рассыпную бежит за ними пехота. Именно к отражению такой атаки он и готовился, потому чувствовал себя уверенно. Но сейчас все было не так, как в хорошо знакомых ему предыдущих боях, и его охватывало беспокойство. Он знал, что и солдаты, глядя сейчас на этот наползавший черный ромб, чувствуют ту же растерянность, что и он, и ждут от него нужную команду. Он искал эту нужную команду и не находил. Еще больше терялся, понимая, что его нерешительность может оказаться гибельной для роты. Пашенцев даже изменился в лице. Он побледнел. И если бы Володин, для которого сейчас ничего не существовало, кроме него самого и идущих на него танков, который ничего не слышал и ничего не воспринимал, кроме одной клокотавшей в нем мысли разбить, разбить, уничтожить, если б Володин хоть на мгновение отвлекся от приковавшей все его внимание скрежещущей и рычащей громады, он почувствовал бы, как мелко вздрагивало плечо командира роты. Увидел совсем не то знакомое до мельчайших черточек лицо капитана, а другое — сникшее, чужое, обескровленное. Колонна надвигалась стремительно. Маленький и легкий танк уже достиг гречишного поля, уже вошел в гречиху, но вот из-под гусеницы вырвался огненный сноп, танк закрутился, как волчок на месте, и запылал, и словно по сигналу вся колонна остановилась. Это случилось так неожиданно, что Пашенцев не сразу сообразил, что произошло. А когда понял, немцы наткнулись на минное поле, почувствовал облегчение. Но минное поле было только первым препятствием. А еще противотанковые пушки, еще бронебойщики. Ротные бронебойщики должны бить по тягачам. Пусть автоматчики выпрыгивают из машин на землю. Тогда отсечь их от танков будет не так сложно. По тягачам, мысленно повторял Пашенцев, все яснее представляя себе ход боя и радуясь, что нужная команда найдена. Что, хотя это, может быть, и не совсем то, что нужно, но колонна стоит. Еще есть время подумать и решить, к капитану возвращалась уверенность. Он расправил совсем было сутулившиеся плечи, и когда Володин, отчаянно радостно кричавший «Горит! Горит!» повернулся к своему командиру. Лицо капитана было снова спокойным. — Горит, товарищ капитан! — Вижу, горит. — А танки-то, танки! Стоят! — Рано ликовать, лейтенант. Это ж только начало. Но Володин не дослушал капитана. Его внимание вновь привлекла колонна. По головному танку с флангов били пулеметы. Цепочки трассирующих пуль скользили над гречихой, ударялись в броню и рассыпались. Пулеметчики явно дразнили немца. И танк огрызался, разворачивая башню то вправо, то влево. Володин с восторгом наблюдал за необычной дуэлью между двумя пулеметчиками и танком, и каждый раз, как только после орудийного выстрела снова оживал тот или иной пулемет, Володин полушепотом, но со всеми оттенками радости и торжества восклицал «Молодец!». Но Пашинцев едва заметил эту затеянную пулеметчиками его роты ненужную и опасную игру. Раздраженно вырвался «Что делают? Что делают мерзавцы?». А Володин уже выкрикивал «Новое радостное сообщение! Наши бьют по танкам!». По неподвижно стоящей перед заминированным гречишным полем вражеской танковой колонне начали пристрелку тяжелые гаубичные батареи. Но и танки, и самоходные пушки сперва будто нехотя лениво, но с каждой минуты все резче стали отвечать на залпы батареи. Немцы, судя по всему, не собирались отходить, но и не предпринимали ничего, чтобы разминировать проход для своей колонны. И это то ли их нерешительность, то ли растерянность смутило и насторожило Пашинцева. Он чувствовал, что за этим всем кроется какой-то определенный замысел. Но какой? Разгадать не мог. Опять его охватило беспокойство. Опять тревожно заметалась мысль. Он смотрел на вражеские танки, на вспыхивавшие дымки выстрелов и пыльные столбы разрывов, вглядывался в сизую на горизонте кромку леса, стараясь увидеть что-то такое, что помогло бы ему разгадать план противника. Взглянул в небо и увидел юнкерсы. Первое, о чем он сразу же подумал, под бомбовым прикрытием немцы начнут разминировать проход. Но юнкерсы не долетели до позиции батальона, а обрушились на гречишное поле, как раз перед самой колонной. Володин тут же высказал восторженное предположение — бьют по своим. Но Пашинцев, хотя и у него возникла такая же мысль, отнесся к этому предположению недоверчиво. Немцы не могли не видеть траншею сверху. А главное, бомбили совершенно определенно, прицельно, сбрасывая свой смертоносный груз в одно место, впереди колонны. Разминируют. Бомбами разминируют. Вызвали по рации самолеты и разминируют, наконец догадался Пашинцев. Теперь для него было все ясно. Теперь он знал, как вести бой. Юнкерсы еще один с другим устремлялись в пике, но капитан уже не следил за ними. Нагнувшись к связисту Ухину, он передавал команды приготовить противотанковые гранаты и зажигательные бутылки. Танки в случае прорыва пропускать и забрасывать гранатами и бутылками, бронебойщикам бить по дегачам, пулеметчикам-автоматчикам отсекать пехоту. Капитан говорил твердо и резко, и связист Ухин едва поспевал повторять за ним слова команды. А Володин продолжал стоять у бруствера и смотреть вперед. За грохотом боя он не слышал ни голоса капитана, ни голоса связиста, даже не заметил, что капитан отошел от бруствера к связисту. Он все еще восторгался тем, как немцы колошматили сами себя. И когда очередной юнкерс, поравнявшись с висевшим над гречишным полем чадным облаком пыли и гари, падал в пике, Володин готов был кричать тому сидевшему в самолете фрицу, как только он кричал своим пулеметчикам «Молодец!». Вначале, во время артиллерийского налета, Володин еще пытался думать и осмысливать происходящее. Но когда увидел колонну, и затем, когда колонна остановилась, и особенно сейчас, когда, по его мнению, творилось что-то невообразимое, но отрадное для него и для всех соломкинцев, сейчас Володин не мог ни думать, ни оценивать обстановку, но весь был во власти восторженных порывов, и все, что грохотало и двигалось, все звуки от коротких автоматных очередей до тяжелых гаубичных разрывов, все это представлялось ему не началом, а завершающим аккордом боя. Поэтому и смутился он, когда Пашинцев, окликнув его, приказал немедленно идти к пулеметным гнездам. — Стоять до последнего. — Так они же... — Они разминируют бомбами. — Сейчас двинут. — Выполняйте, лейтенант.